Эхо Москвы представляет.
12 часов 8 минут в столице. Добрый день еще раз. Алексей Дыхович у микрофона. У нас в гостях в студии Наталья Яблонскина, руководитель отдела департамента образовательных программ Роснано. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день.
И Евгений Гудилин, профессор МГУ. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
А на связи по телефону из Рыбинска у нас Дарья Полетаева, старший инвестиционный менеджер Роснано. Дарья, здравствуйте, вы нас слышите?
Да, здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте. Дарья в Рыбинске по той причине, что там открывается первый, правильно я понимаю, первый завод, в создании которого принимало участие Роснано. Новые инструментальные решения, так называется. И вы обещали музыку. Дарья.
Да.
Вы обещали музыку.
Алексей, буквально с минуты на минуту мы ожидаем приезд официальной делегации во главе с заместителем председателя правительства Сергеем Борисовичем Ивановым и генеральным директором Роснано Анатолием Борисовичем Чубайсом для начала торжественной церемонии открытия завода. И тогда будет музыка.
Так, ну на самом деле хорошо, что нет музыки, потому что вас было бы плохо слышно. Вам задает вопрос, я думаю, что это вам в первую очередь, человек по интернету, человек, который подписывается как Демиурс, занимается он производством. В России остро не хватает инструментов из специальных материалов. Рынок очень большой. Интересны ваши планы и прогнозы?
Рынок действительно большой. По нашим прогнозам, на 2010 год рынок, тот рынок, который мы занимаем, это рынок твердослонного монолитного осевого инструмента с наноструктурированным покрытием, составляет более 1,5 миллиарда рублей. В 2014 году, простите, он должен увеличиться до 4,5 миллиардов. Мы планируем занять на этом рынке 30% уже в этом году, и в 2014 году на выход на производственную мощность порядка 50%.
Что это такое? Что будет производить завод? Это инструменты, это сверлы или что?
Это срезы и сверла. В настоящий момент в каталоге предприятия более 2000 наименований различных типов фрез и сверел. Это специальный инструмент для обработки трудно обрабатываемых материалов. Наш инструмент в основном применяется в высокотехнологических отраслях отечественной промышленности. Это авиация, машиностроение, ракетно-космическая отрасль.
А в быту? У меня дома очень твердые, трудно просверливаемые какие-то вот панели.
Для промышленного, для обработки деталей двигателей. Если дома есть двигатель, обработаем.
А, только нет, с двигателями как-то дома, слава богу, там вот этого всего нет. Основные заказчики для вас, это, я так понимаю, авиационная промышленность, как вы сказали, да?
Да, среди заказчиков наш самый главный заказчик — это НПО «Сатурн». Он, собственно, в 2008 году выступил инициатором этого проекта, и Роснано и Газпромбанк поддержали данное решение о создании производства по инструменту. В рамках сегодняшнего открытия будет подписано соглашение о стратегическом партнерстве с управляющей компанией «Объединенная двигатель-строительная корпорация». В настоящий момент у нас также подписано соглашение о поставках с 20 предприятиями. Проводится испытание инструмента на предприятии заказчиков, и в конце мая, начале июня мы ожидаем уже подписания договоров поставки.
А чего там нано такого в этих сверлах и фрезах?
В самих сверлах нано нет, есть нано в покрытии. Для нашего проекта в рамках федеральной сырьевой программы Курчатовский институт совместно с НПО «Сатурном», тем же, который выступил инициатором проекта, было разработано особое износостойкое покрытие для твердослонных сплавов. Наноструктурированное покрытие. Наноструктурированное означает, что покрытие состоит из очень большого количества слоев наноразмерного размера. Вот. Благодаря нанесению нанопокрытия можно отметить два основных аспекта конкурентных преимуществ нашего финального продукта. Это технические характеристики и, естественно, коммерческие характеристики. К техническим характеристикам можно отнести три основных преимущества. Ну, во-первых, у нас увеличивается жизненный цикл самого инструмента благодаря нанесению нанопокрытия аж 2,5 раза. Во-вторых, увеличивается скорость обработки деталей, которые мы обрабатываем нашим инструментом, в 2 раза. И число дефектов после обработки сокращается в 2 раза. Алексей, я продолжу.
Да.
Коммерческих характеристик. Вот. За счет того, что мы находимся по сравнению с иностранными поставщиками, которые сегодня занимают более 70% инструмента, ближе к территориальным покупателям, мы способны уменьшить срок доставки инструмента с 14 дней до 3-5 дней против иностранцев. За счет более низкой себестоимости мы можем предложить цену покупателям на 10-15% ниже. По некоторым типам фрез разницы у нас нет 30%.
Это с ныне имеющимися на рынке?
Совершенно верно.
То есть дешевле и лучше?
Дешевле и лучше, и качественное.
А с мировыми аналогами конкурентоспособно?
А вот то, что я сейчас как раз говорила, это и есть иностранный инструмент, потому что на российском рынке российский инструмент с нанопокрытием практически не производится. Все закупается из-за рубежа. И более 70% потреблений составляют как раз иностранные
А, то есть это более конкурентоспособно по сравнению с западными аналогами, покрытыми вот этими нанопокрытиями, да?
Совершенно верно, потому что...
А без нанопокрытий вообще такой инструмент на сегодняшний день просто не применяется, это уже позавчерашний день, так я понимаю?
Он может применяться, но не для той отрасли, на которой мы находимся. Он может применяться при обработке каких-то... очень простых материалов, и не трудно обрабатываемых.
И помимо скорости доставки есть и другие конкурентные преимущества.
Да.
Все, вот, теперь я понял. А сколько человек на заводе будет работать?
Ну, на данный момент у нас численность персонала составила уже более 70 человек, а к 2014 году новое инструментальное решение обеспечит рабочими местами более 230 специалистов.
То есть, а людей-то мало? То есть, это не АвтоВАЗ?
У нас высокотехнологическое производство.
Понятно, но нужны кадры.
Нужны кадры.
Вот, собственно говоря, об этом мы будем говорить с нашими гостями. Спасибо вам, Дарья. Задерживается
вас. Не началась. Нет, началась.
А, началась.
Да.
Тем более, тогда вам надо принимать участие в церемонии. Спасибо вам большое. Напомню, что у нас по телефону из Рыбинска была Дарья Полетаева, старший инвестиционный менеджер Роснано, с церемонии открытия первого завода, Роснановского завода, можно так. Я вообще вас поздравляю. Первый завод, да?
Да, спасибо.
Потому что... вот,
это событие, да.
Много, это уже мы в студии, гости в студии, и это Наталья Яблонская, руководитель отдела департамента образовательных программ Роснано. Потому что очень, ну вот я смотрю на СМС и напоминаю, что у нас он работает, +7 985 970 45 45, часто пишут, ничего там не будет, да, все ерунда. А вот открываете завод, да?
Открываем, да.
Там ленточку перерезают. Не знаю, я вот у Дарьи не спросил, связь тоже немножечко работала. Там когда уже планируется выпуск первой фрезы или сверла?
В этом году они даже уже называют некоторые количественные параметры.
Это будет первая деталь? Первое что-то, что можно уже потрогать руками, да, и к чему было причастно таким вот образом Роснано. Да? Да. Я так понимаю, это первое будет.
Да, при поддержке финансовой и прочей поддержки Роснано, да, открывается это предприятие. Установленные станки, в том числе приобретенные при поддержке Роснано. И в этом году уже будет продукция.
Ну, в общем, я еще раз вас поздравляю. Говорим мы о кадрах. О кадрах для высоких технологий. Ну, вот там всего-навсего 70 человек. Сложно было найти? Вы, наверное, какое-то участие принимали в кадровой политике там, для открытия этого завода, да?
Ну, наш департамент принимал участие скорее в подготовке части этих людей. Более того, из 25 человек, которые начинают обучаться на программе, которую мы специально для них разработали, точнее заказали, а разработала и реализовывать будет Рыбинская государственная авиационно-технологическая академия, РГАТ. А вот в этой программе будет обучаться 25 человек, из которых порядка 20 – это сотрудники вот того самого НПО «Сатурн», на базе которого и рядом с которым создается этот завод, открывающийся сегодня. А кроме того, Рыбинская академия еще будет обучать там 5-7 человек аспирантов. Таким образом, это завтрашние кадровый состав, причем, скажем так, не худшего качества для этого предприятия.
Я абсолютно далек от производства, и поэтому простите меня за такой вот дилетантский вопрос. А тот рабочий, который вот будет производить эти фрезы и эти сверла, ему что, тоже надо каким-то вот особым образованием и навыками, умениями обладать? Или это самое обычное? Ну, что там сверло, сколько их делали? Ну, подумаешь, покрыли там нанопокрытием. Вот с точки зрения производства это тоже какие-то не так все просто?
Это не так все просто. Сегодня у нас именинник Рыбинск, но вот вот я недавно была в Петербурге на одном из наших предприятий, которые также уже в этом году начинают давать продукцию. И там работает на сегодняшний день порядка 300 человек, из них всего 80 человек инженеров. До 2015 года планируется изменить это соотношение принципиально. То есть там инженеров будет значительно больше. А рабочие, которые будут работать на этом заводе, должны уметь программировать и перепрограммировать оборудование, на котором все это будет производиться. Это другие технологии. Это другое оборудование. Там действительно нужна специальная подготовка. Но на сегодняшний день, вот мы 18 программ сейчас запускаем образовательных, отобрано для уже реализации, для поддержки порядка 70 таких предприятий, таких проектов инвестиционных, как ЗАО НИР, сегодня открывающийся. У нас пока 18 программ, но мы стараемся не особенно спешить и работаем постепенно. Так вот, пока что на сегодняшний день мы работаем в основном по переподготовке инженерного состава. Компании заказывают нам переподготовку инженеров-технологов, разработчиков, просят делать специальные модули для инженеров-исследователей, потому что надо доводить технологии. То есть вот сегодняшний наш состав таков. Пока нам не заказывали переподготовку техников или рабочих, зато уже 5 компаний заказали программу для инженеров с новыми компетенциями, компетенциями управленцев. Потому что высокотехнологичные предприятия – это еще и навыки и компетенции коммерциализации технологий. Нужно искать новые инвестиции, нужно продвигать товар на рынок, нужно, собственно, строить предприятия по-другому, на других принципах.
Жалко, вот с Дарьей мы закончили общаться, потому что вот Гришин, ну, чувствуется, человек понимает, он вот, не то что я, вот мне вот это простой вопрос, мне он в голову не пришел, может, вы знаете. Получается, что сверла одноразовые, с ограниченным ресурсом, как их затачивать, спрашивает Гришин Владимир, 44 лет, из города Тулы.
Возможно, нам поможет Евгений Куделин.
Ну, знаете, я вряд ли
профессор
думаю,
МГУ,
что...
между прочим, неужели вы не знаете?
Ну, я сверлю дверь металлическую сверлом. И могу сказать, что, конечно, это одноразовые сверла, затачивать их не надо. Восстанавливать можно, но это сложный технологический процесс. То есть, но это не заточка.
То есть их не надо затачивать не потому что это невозможно, а потому что просто не надо. Вот
они
это...
просто устроены так, что их можно восстанавливать, но восстановление — это фактически получение такого же сверла.
Это бессмысленно, да?
Я не знаю.
Бессмысленная история.
Я не берусь говорить, пусть меня не ругают.
Вопрос...
Люди более знакомы с этой темой,
вопрос
но так физико-химически, да.
Вопрос с их долговечностью, но Дарья вроде бы говорила, что они...
Ну, 2,5 раза долговечнее, да. Это как минимум означает отодвигание этого периода заточки или переделывания.
Но это же более быстрая скорость обработки, вообще возможность обработки, поэтому, конечно, это важно.
Евгений Гудилин у нас в гостях, также профессор МГУ, и совсем недавно прошла Олимпиада школьников, да, которая имела отношение...
Вчера.
Расскажите,
она
вчера?
Она завершилась вчера, она носила
воскресенье.
Громкое название, один день за два, громкое название «Нанотехнологии прорыв в будущее», уже 4-я Олимпиада МГУ и Роснано как соорганизатор. Это на самом деле уже важный, интересный альянс, уникальный, я бы сказал. И, в принципе, вот если так образно говорить, тот единый госэкзамен, который существует, это вот мы делаем толпы биороботов, это мое личное мнение, которые будут работать, нажимать кнопочку на производстве. Очень нужно. А вот Олимпиады, они на самом деле готовят резерв будущих поколений. Ну, опять-таки, если образно говорить, мы вылавливаем золотых рыбок, и не тех, которые в аквариум помещаем и на них смотрим, а тем, кому же желание загадать. То есть те молодые юноши и девушки, которые проходят Олимпиады, особенно такие сложные, как эта, нано-олимпиада, им можно сказать, сделайте то-то, сделайте это, мы вам поможем, мы вас образуем. Но вот эта вот Олимпиада, она уникальна не только тем, что МГУ Роснано, это что там целая куча партнеров с Анексимо, Байером, Интелом, не буду их всех называть, это очень важно тоже на самом деле, а то, что она мотивирует, и мы ввели образовательный компонент. Есть клуб участников интернет-олимпиады, в котором они получают предварительное образование, некое подтягивание. И вот то, что они вынесли, я думаю, не каждому суждено вынести. Это был комплекс предметов для школьников. 4 предмета за 2 дня они писали, по 4 часа. И первый вопрос, который у меня был, всегда: вы устали? Вам сложно? Они говорят, нет, нам интересно. И только на 5-й раз подтверждают, что да, было сложно, но интересно. Вот эта вот мотивационная составляющая, она чрезвычайно важна.
Чего выловили?
Выловили очень хороших ребят. По федеральному закону 10% призеров от общего числа участников, 45% победителей, 45% призеров. Но даже те, кто на самом деле не попал в это число, мы их знаем, они уже не первый год приходят, они достойны всяческих похвал. Я думаю, если они даже поступят по другим олимпиадам, по тому же ЕГЭ, это тоже, конечно, нормальный вариант, они все равно будут помнить эту олимпиаду и наверняка придут потом не заниматься чем-то непонятным, а заниматься наукой и высокими технологиями. Собственно, вот тема передачи, она очень важная, потому что я впервые слышу, что говорят не о нанотехнологиях, а о нанотехнологиях, о высоких технологиях у вас на эхе Москвы. И на самом деле это вот было лет мотив и этой Олимпиады. Все выступающие уже говорили не о нано, как о модном чем-то, а говорили о том, что это высокие технологии, что мы растим, мы пытаемся найти и помочь вот будущей элите, молодым людям, которые, несомненно, талантливы и представляют собой наше будущее.
Это вы, Евгений, просто нерегулярно слушаете.
Извините.
Так. Какой возраст? У детей или это не дети?
Это были и дети, и молодые ученые, и мы учителей привозили. Это как бы был срез всех слоев общества. И, в общем-то, все остались довольны, потому что мы старались максимально комфортно сделать для них пребывание. И лекции были, и конкурсы были, и сами не перед друг другом выступали, что тоже было очень интересно. Было много чего. Это фактически некий форум.
А мотивация поступления в МГУ?
Нет, в том-то и дело, что МГУ это не пылесос для самых талантливых, хотя к нам приезжают самые талантливые, самые хорошие. Мы как раз делали так, чтобы эта олимпиада первого уровня дала возможность любому молодому человеку поступить туда, куда он хочет. Может быть, это будет Уфа, или Омск, или Ростов-на-Дону. Это вот было 6 региональных площадок в этот раз. Это тоже была особенность. И, в общем-то, все они хотят приложения, и думаю, что мы именно так и будем расширяться в следующем году.
Но это обычная олимпиада? Или...
Боюсь, что это совсем необычная олимпиада.
Чем она необычная?
Но дело в том, что многие олимпиады – это закамуфлированный письменный экзамен. Здесь задачи были поставлены так, чтобы участники фактически вводились в реальную научную проблему. И поэтому даже если они задачу не решили, но потом мы объяснили решение, они для себя очень много узнавали. Мы старались придерживаться школьной программы для школьников. Для них все было решаемо. Другое дело, что человек, который мыслит стандартно, натаскан на ЕГЭ, такие задачи, конечно, не решал. 3% примерно обычных школьников решили задания на оригинальных турах. Но те, кто решили, они оказались олимпиадниками. Поэтому я говорю, что мы вылавливали золотых рыбок.
Наталья, это вопрос к вам. Ну, правда, Федя его формулирует не как вопрос. Так, 70 человек зовут. Ха-ха-ха.
Ну, Дарья с этого начала, по-моему, рассказывать о заводе. На такого рода предприятиях не числом берут, а умением.
А мы привыкли к стройкам, что было, вот, понимаете, моногорода под
вы
это
знаете,
дело.
Наверное,
вот как-то вот так.
Вот этот человек, он не был ни в Японии, ни в Германии, ни в Соединенных Штатах. Там берут автоматикой.
Да.
Поэтому это нормальное число, наверное.
Да, вот тот предприятие, о котором я говорила, питерское, оно, допустим, не будет расширяться, там будет меняться именно вот качественный состав. И в основном наши предприятия, они не очень крупны по масштабу. Они будут крупны по объему производства, по его качеству, по масштабам, по рынку, по тому, какой сегмент на рынке они будут занимать.
То есть на самом предприятии там, ну как он вообще, как оно устроено? Просто, ну опишите. Картинку дайте.
Очень сложные станки. Очень часто это предприятие вообще построено в режиме так называемых чистых комнат или гермозон.
Станки зоны. Отдельно, люди отдельно.
Нет, там люди тоже в этих цехах находятся. Правда, очень часто они в белых халатах с манжетами и с такими вот плотными воротниками.
Руками ничего не хватает.
Ну, вы знаете, вот я вспомню, может быть, очень...
Грязный, промасленный рукой, когда сверло же это
делать. Я вспомню выражение, которое говорили студенты технических вузов. Сдал САПР, можно жениться. САПР – система автоматического проектирования. Это вот к тому, насчет того, что такое эти станки собой представляют. Я не специалист, но вот студенты так говорят.
На одном из предприятий директор сказал с сожалением. Вот, к сожалению, мы еще подвозим на тележках заготовки к этому станку, к этому оборудованию. Когда мы решим эту задачу, то тогда можно считать, что предприятие построено как надо, и процесс производственный отлажен как следует.
Ну, а все остальное это вот, ну, подвозят на тележках, а все
остальное делает оборудование. Остальное делает оборудование специальным образом программируемое, потом перепрограммируемое.
Нет, это так где-то вот по телевизору я это видел, но это, оказывается, теперь у нас тоже
это
есть,
существует,
да?
Это действительно существует. в цехах наших предприятий.
Возвращаясь к вопросу кадров, вот, это проблема найти таких, ну, сотрудников, да, которые, в принципе, могут как выполнять работы, вот я даже не знаю, как это назвать, это рабочие уже или инженеры?
Это инженерная работа. Так... В основном это инженеры-технологи. Вот это самая востребуемая, пожалуй, профессия на наших предприятиях, вообще на высокотехнологичных производствах. Кадры найти сложно.
Даже для поступления в вузы. Очень мало сейчас ребят, которые могут...
Это именно поэтому и существует
чего?
Наш департамент. Нет, это выпускники.
Нет.
Как правило, это выпускники вузов, хороших технических вузов. Это физики, это химики, это математики, это инженеры.
Бауманцы.
Бауманцы, да, это политехи, классические университеты. Это хорошие инженеры, которые, тем не менее, должны еще многому научиться. Они должны вернуть себе навык ведения, в том числе прикладных исследований и разработок. Без этого не обойтись на наших предприятиях. Они должны обрести предпринимательские навыки. У них многому еще чему нужно научиться. Поэтому наш департамент и существует, поэтому мы делаем программы.
А выпускники, которые олимпиадники, я думаю, они создадут нечто принципиально новое, ту собственность интеллектуальную, которой так не хватает в России. Ну, завтра, кстати, вы сможете в «Доброе утро России», в «Утро России» посмотреть, как это было.
А выпускники профтехучилищ вообще на таком предприятии не работают?
Нет, конечно, нужны. Тем более сегодняшние училища — это уже другие училища. И там уже существуют станки спрограммируемые, поэтому там уже учат, как нужно.
Понятно. Спасибо вам. Наталья Яблонскина, руководитель отдела департамента образовательных программ «Роснан», и Евгений Гудилин, профессор МГУ, были у нас в эфире и по телефону из Рыбинска. Мы общались с Дарьей Полетаевой, старшим инвестиционным менеджером «Роснана» из Рыбинска, потому что там сейчас вовсю идет открытие нового завода, новые инструментальные решения. Он называется первый завод при участии «Роснана». Спасибо всем.
Спасибо.